Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер». Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин. Добрый вечер.
Наш сегодняшний гость Дмитрий Алексеевич Балалыкин. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Алексей. Спасибо, что пригласили.
Наше досье.
Дмитрий Балалыкин родился в 1970 году в Москве, окончил Российский государственный медицинский университет имени Пирогова и Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. В 1994 году основал компанию, которая занимается внедрением высоких медицинских технологий в отечественную клиническую практику. С 2010 года возглавляет кафедру истории медицины, истории Отечества и культурологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, заместитель председателя правления Российского общества хирургов-гастроэнтерологов, историк медицины, доктор медицинских наук, доктор исторических наук, профессор, автор более 150 научных публикаций, в том числе 5 монографий в области истории хирургии и медицинской этики, а также в области историографии церковно-государственных отношений в России в 17 веке.
Как сочетаются доктор исторических наук, доктор медицинских наук, науки... медицина, мне кажется, вообще прикладная наука. История – это гуманитарная наука, и вроде как бы где-то что-то рядом, но совершенно разные направления.
Нет, совершенно фундаментальные все это, потому что в медицине же бывает не только хирургия желудка, но и медицинская генетика – тоже специальность. И...
Организация медицинского дела.
Есть такая специальность, за общественное здоровье. История науки и техники, история философии науки, вот сейчас в, как это формируется специальность, это вообще еще универсально. У нас же есть и специалист по истории физики, химии, биологии, чего угодно. В том числе история медицины существует, как вы вот убедились из названия кафедры. А доктор исторических наук, соответственно, это история науки и техники. Правда, доктор исторических наук я по другой специальности, по 17 веку, по истории раскола. Но это было так.
Отдельно в другой жизни?
Это отдельно. А вы знаете, я был на Пари.
Где?
На Пари.
Наспор, да. Наспор сначала надо было кандидатскую защитить ведь?
Не, наспор вторую докторскую.
А что на кону-то стояло?
Репутация.
Понятно. Скажите, пожалуйста, моя личная жизнь моей семьи достаточно тесно связана сначала, я буду первый мед, да, так вот по старой памяти называть.
Так он и есть первый мед. Более того, вы знаете, это очень верно выразился наш ректор Петр Ильич Глыбочко, который вот он 6 лет назад, придя к руководству университетом, ведь 20 лет с лишним это было ММА имени Сеченова, Московская медицинская академия имени Сеченова. И он обратил внимание, что смотрите, говорит, все равно это по-любому первый мед, и это в обиходе бытовом используется и продолжает использоваться. И, наверное, статус-кво нужно закрепить. Но дело, конечно, не только в этом. Дело, прежде всего, в том, что академия должна была превратиться 6 лет назад в университет, потому что университетский жанр образователь вообще другой. Он дает принципиально иные задачи и дает иные возможности с точки зрения сочетания как раз в рамках, Владимир, вашего вопроса, фундаментальной науки и практической деятельности с точки зрения определенных возможностей формирования прикладных исследований и так далее. И, далеко не случайно, что именно в этот новый период истории первого меда, когда Петр Витальевич сделал мне честь, пригласив меня на работу, как раз наше направление исследований очень сильно развивается, и по нашим и результатам, и кадровому составу сегодня нашего подразделения. Видно, с одной стороны, сам по себе курс, в частности, первого меда, но в целом, я бы сказал, видно, что, не все так плохо в России с фундаментальными исследованиями, с классической наукой, и с университетским образованием совсем все не так плохо, как иногда пытаются некто изобразить. Приведу вам один, пожалуйста, пример. У нас на кафедре 8 докторов наук сейчас, из которых 6 российские граждане, 1 гражданин США, 1 гражданин Великобритании. Понятно, что они не бывают у нас постоянно, но гражданин Великобритании, например. Это бывшая заведующая кафедрой Кембриджского университета, соответствующая кафедра нашей истории медицины, Вивьен Наттон. Специалисты знают это имя. Я на его книгах формировался как ученый. наш американский коллега Гэри Фернгрен, он только что закончил у нас 2 недели назад заниматься со студентами, не циклами приезжают, нас проводят там какое-то время. Это один из просто живых классиков сегодня в мировой науке в отношении вот тех процессов, которые происходили в 90-е годы, которые, возможно, как раз нашим радиослушателям будет интересно. Это когда в мировой истории философии науки поменялось отношение и трактовка взаимоотношений науки и религии. И такие люди, как Джон Хэдли Брук из Оксфорда, как Гэри Фернгрен из университета Карвалеса американского, покойный Дрил Амундсен, они очень много для этого сделали, чтобы вот эти вот штампы дикие совершенно, там, имманентный конфликт науки и религии, вот это то, что вот формировало мейнстрим в второй части 20 века, были, в общем, изжиты. И вот такого рода ученые, такого уровня ученые, они у нас не просто работают, они посчитали возможным связать себя контактом с первым медом, очень гордятся тем, что они русские профессора таким образом стали. Это вот тоже один из примеров. Представьте себе, когда приезжает Ивин Наттен, скажем, вот он был у нас последний цикл, проводил в мае как раз, он приезжает, а обнаружены там, ну, впервые, им за несколько там недель до этого были впервые дневниковые записи в частной коллекции в Канаде крупного великого, я бы сказал, бельгийского анатома Андрея Везалия. Это 16 век, как раз вот переворот в анатомии, где определенным образом были интерпретированы идеи Галена, переход к широкому практике анатомических вскрытий и тому подобным вещам. Понимаете, Везалий, да, вот Везалий человек только что нашел, и он с этими сканами свежими приехал к нам, вот идет студенческий научный кружок в Москве, кафедры первого меда, и Вивьен Наттен, значит, занимается с нашими студентами, а не с кембриджскими студентами, как он делал 25 лет до этого, да, и рассказывает самые вот новые вот находки свои, которые еще не были опубликованы к тому моменту совершенно. То есть это, конечно, формирует определенные возможности у студентов, формирует определенные амбиции у научных сотрудников, с одной стороны, а с другой стороны, это горизонт определенный
то есть
для наших людей.
Судя по вашему оптимизму, у медицинской академии имени Сеченова все в порядке.
Прошу прощения, Володь, нехорошо ведущего поправлять. У медуниверситета имени Сеченова все неплохо. У первого меда совсем все неплохо. И очень приличные перспективы, я считаю. Очень.
Давайте здесь поставим многоточие некоторое, потом вернемся еще, может быть, к обсуждению первого меда. А перейдем к одной из основных тем нашей программы, о чем мы сегодня хотели с вами поговорить. Это есть ли все-таки конфликт между наукой и религией? Мы привыкли к тому за последние, вот, как вы правильно говорите, там, десятилетия 20 века, первое десятилетие 21-го, о том, что в Соединенных Штатах, в Великобритании многие ученые, ну, есть даже приблизительная статистика, я сейчас вот точно по процентам не вспомню, но порядка 70, по-моему, 60% естественно-научного направления ученых, ну, естественно-научного профиля в Соединенных Штатах позиционируют себя как атеисты, 30% агностики и оставшиеся около 10% как верующие люди.
Вы знаете, я думаю, лукавая статистика, у меня совершенно иные впечатления.
Статистика вообще лукавая.
Да, кто опрашивает, тот и пишет.
Кто заказывает.
Ваша правда. Позвольте два слова. Вот давайте два момента. Во-первых, что такое академическая наука вот в этой области сейчас? И какой все-таки у нас существует вот доминирующая точка зрения? Значит, в истории философии науки мировой, первое. И второе, как все-таки выглядит палитра вот научного мира, профессионального мира западного, ну, я лучше знаю англосаксов, американцев, британцев, да, французов, может быть, немножко немцев. И какая у нас картина? Вот я, если...
Давайте.
Позвольте.
Конечно. Я бы так тоже собираюсь об этом говорить.
Во-первых, вот я уже как раз так получилось, что затронул эту тему, говоря о наших вот коллегах иностранных. Что происходило вообще с историей философии науки? Это специальность молодая, понятно, да? То есть научная революция 19 века, когда формируется современная наука в принципе, когда возникает понятие прикладная наука, технологии, промышленная революция и все остальное. Не буду повторять вещи, известные вам хорошо и нашим радиослушателям. Значит, есть такое... В этой палитре происходит такое явление, как теория Дарвина. Я подразумеваю, разумеется, не сама идея естественного отбора, значит, наследных признаков и так далее. Эти вещи известны, и они недавно открыты совершенно. Более того, в принципе, сама идея общности творения и некоторой его иерархичности – это еще Аристотель, зоологические ряды. Но основным модным, таким очень модным моментом в общественном мнении была теория антропогенеза, а именно происхождение человека от низших гоминид. Да? Теория, кстати сказать, весьма спорная и по сей час. Вот когда вы говорите, Дмитрий Алексеевич, вот некоторые меня спрашивают, вы за или против теории Дарвина? Я говорю, вы какую теорию имеете в виду? Если вы говорите о современной эволюционной теории, с точки зрения тех фактов, которые подтверждены генетикой там, и так далее, то есть наследственная изменчивость, да, существует, да. А вот когда мы говорим о том, что якобы там Дарвин в 19 веке что-то доказал, там, что из обезьяны получился человек, это, конечно, не так. Была соответствующая работа Дарвина, были определенные гипотезы высказанные, и потом эти гипотезы были определенным образом идеологизированы и превратились в какое-то мейнстрим общественного мнения. Мы вообще должны хорошо понимать, что между научной теорией и даже доказанными какими-то фактами, и тем, что эта теория представит из себя в общественном сознании, тем, как она потом берется на вооружение определенными какими-то группами социальными и так далее, это очень большая дистанция всегда бывает. И порой ученый даже удивляется, он какую-то мысль высказал, а что там из нее получилось. Ну, в частности, вот в историософии, в политологической теории особенно часто бывает. В естественных науках то же самое. На фоне, да, возник, конечно, конфликт достаточно жесткий в Европе, причем конфликт возник не только по вине ученых, потому что после Второго Ватиканского собора католическая церковь практически отказалась от...
Сразу напомним, что это 1160-е годы, 62-й, да.
Я сказал Второй Ватиканский собор?
Да.
А, я оговорился. После Первого Ватиканского собора. Давайте с Дарвином разберемся. Да. Первый Ватиканский собор. Значит, вот эти все процессы общественного мнения идут очень серьезные. Протестантское духовенство, прежде всего англиканская церковь, на диалог с учеными идет. А в православной церкви очень комфортно себя чувствовали, потому что, в общем, ну, всегда была и русская православная церковь, и греки, они были далеки вот от такой, знаете, некой полемики на злобу дня. То есть мы думаем о вечном, да, и тут тоже диалог всегда удавался. А вот католики резко закрылись. Причем забавно что? Что вот те, именно та часть духовенства, которая голосовала на Первом соборе против самых, ну вот с нашей точки зрения, православных языческих догматов, то есть, ну вот, непорочное зачатие, да, Пресвятой Богородицы, и, значит, догмат о непогрешимости Папы экс-кафедра, в частности, вот того же самого кардинала Штросмайера, Будапештского, я вспомню, да, вот эта часть духовенства была настроена очень спокойно и была настроена на диалог с учеными, потому что все прекрасно понимают, что возникает некий феномен общественного сознания, совершенно новый, это надо как-то объяснять, это надо как-то обсуждать, избегать этого не надо. И, но, к сожалению, в католической церкви победило вот это большинство агрессивное, которое поддержало вот решение деяний Первого Ватиканского собора. И, в общем, очень странную иезуиты заняли, потому что, смотрите, буквально вот еще за 200 лет до этого иезуит – это образованная элита, это коллеги, школа Ла Флеш Декарт заканчивает, это фактически на острие решения Тридентского собора по как раз улучшению образования, диалога там, культурного и так далее. А здесь вот с точностью да наоборот была реакция. И фактически возник действительно конфликт между церковью католической, достаточно жестким академическим сообществом европейским. А, опять-таки, это не касалось англикан, там были очень тесные процессы, поэтому в Англии дискуссия шла всегда, в отличие от других стран европейских. Значит, возникают на этом фоне в конце 19 века, начале 20-го, цикл работ, тогда считавшихся научными. Я две фамилии назову, Уайт и Дрейпер. Не случайно, что в историографии концепция конфликта религии и науки порой даже так и носит название концепция Дрейпер-Уайта. Эти люди были патологически ненавидевшие христианство, вспоминают родственники того же самого Дрейпера, что однажды к нему приехал, гости приехали с собой дома, родственники, и маленький племянник его взял с собой Библию на завтрак, и тот в бешенстве выкинул Библию, там треснул племянника, то есть для него вот эти все атрибуты вообще христианства, какие бы то ни было, были ненавистны глубоко. Сейчас мы понимаем, что эти книжки по существу были компиляцией искаженных фактов, отдельно выделенных из контекста, которые должны были доказать конфликт религии и науки. И вот на этом фоне безумия вот европейского сознания которое, собственно, привело и к Первой мировой войне, и к Второй мировой войне, в конце концов, а к сакрализации техники, вот этого хелиастическое мышление общества западного того времени. Вот, все мы ждем рая на земле, ну, а рай на земле должна быть новая наука. Ну, а в России происходит революция, у нас происходит, возникает большевизм, у нас возникает в виде, значит, всего вот этого псевдорелигиозный культ. У нас до сих пор мумия, понимаете, украшает главную площадь страны. И в этом смысле, парадоксальным образом, либералы чудесным образом смыкаются с марксистами. И когда мне говорят, что, вы знаете, смотрите, вот историческая наука, как у нас, или философия отечественная, как быстро, значит, самые ортодоксальные, твердолобые, значит, марксисты 80-х стали самыми завзятыми либералами сегодня, ровно то же самое было на Западе, поверьте. И забавно, что это имманент, здесь что-то важное существует внутри вот этих, ну, видимо, что-то, ну, на мой взгляд, очевидно, что это, в общем, антихристианские позиции с обеих сторон, но они смыкаются честным образом. То есть забавно, что у нас в советской исторической науке конфликт науки и религии в силу идеологии возникает и культивируется. Отсюда вот эти все легенды, там у нас великий астроном Джордано Бруно, каждый знает, кто никаким астрономом не был, который, более того, в учебниках по истории медицины, коллеги, по истории медицины вы могли прочитать 20 лет назад, уже в 90-е годы, когда все, казалось бы, всем все ясно, что Серветто, великого физиолога, открывшего малый круг кровообращения, а тогда вообще было неизвестно, что круги кровообращения, сожгла инквизиция в Женеве, значит, за его взгляды.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Балалыкин у нас сегодня в гостях в «Светлом вечере». Давайте продолжать. Так, а, ну и мы дошли
вот,
до марксистов.
Дальше что происходит? Вот это происходит в первой половине 20 века. У нас, конечно же, абсолютно заглушалось, потому что идеология жесткая. На Западе критика была. Есть, я такого вспомнил, скажем, британского ученого, известного с ицистским титулом, кстати, сэр Генри Баттерфилд. Именно он, кстати, придумал вот эту вот концепцию, виговский подход к истории. Он его высмеивал. То есть, с его точки зрения, такой малообразованный прогрессист 30-х годов, это, значит, непременно сторонник конфликта религии и науки в отношении вот, взгляда на историю, это непременно либерал в политике и непременно радикальный протестант в религиозных взглядах. Вот это вот как раз, и мы, кстати, это используется широко сейчас в дискуссии, вот этот виговский подход к истории, это вот автор как раз Генри Баттерфилд, который критиковал это в контексте взглядов на религию и науку. Потом конец Второй мировой войны, возникает чудесная организация ЮНЕСКО. Если кто не знает, это один из ее создателей, вот известный эмбриолог Гексли. Это был патологический ненавистник христианства. Собственно, он его, и я не хочу отвлекать лишнее внимание вашей радиослушателей, об этом писал немало. Значит, более того, в одном, вот как раз один из результатов нашей работы, которой я очень горжусь, это переводы с древнегреческого Галена, великого римского врача.
Простите, а можно уточнить? Вы просто несколько раз уже упомянули такой термин «патологический ненавистник христианства». Угу. Ну, люди происходили из европейского, из американского общества, которые по той же самой непонятной статистике, как мы выяснили в начале программы, очень религиозное. И британское, и американское общество до сих пор 80% населения утверждают себя христианами. Понятно, что если бы человек произошел где-нибудь из Советского Союза происходил, тут понятно, тут идеология воспитания. А там-то где, же откуда патологическая ненависть?
Давайте не будем забывать о том, что у нас Владимир Ильич Ульянов Ленин до 15 лет был прихожанином прилежнейшим и членом там кружка Сергия Радонежского.
Константин, они тоже венчались.
Ну, вот видите, поэтому тут же все бывает. В этом смысле, вот Гексли, например, я сравниваю просто там текстуально с пассажами Хрущева, про последнего попа там, значит, и тому подобные вещи. Это вот основатель ЮНЕСКО. Но по мере того, как возникает интерес, прежде всего, к античности, к протонауке, когда возникает на Западе, прежде всего, при осмыслении очень многих текстов, возникает в 50-е годы общая теория науки, это Кун, прежде всего, в меньшей степени Поппер, потом Фейербент, вот эти известные фамилии, да, вот у нас в нашей области, да, возникает к этому большой интерес критический, и где-то с 70-х годов возникает определенный объем работ, очень серьезных, причем пишут люди, ну, это был такой Стэнли Яки, он монах-бенедиктинец, доктор теологии, доктор физмат-наук, например, да?
Да.
То есть ребята совершенно образованные, вот, ну, как бы с нашей стороны ортодоксально выступали. В результате к 90-м годам накапливается некий массив критики, серьезный, показывающий, что не выдержит никакого, вот, так сказать, критики вот этого концепция. И возникает, формулирует ее Джон Хедли Брук. Есть такая кафедра в Оксфорде, единственная в мире. Она так и называется, кафедра религии и науки. То есть они очень серьезно этим занимаются. Джон Хедли Брук, вот мой друг, товарищ и коллега по кафедре, Гэри Фенгрен, американец, Дэрил Амундсен, Колин Рассел, ну, еще я эту фамилию могу назвать. Вот возникает книга Джона Хедли Брука в 93-м году «Религия и наука», и формулируется тезис «Сложность взаимоотношений». То есть вот заканчивается академической наукой. Вот у нас была, значит, до 90-х годов доминантная, значит, теория конфликт религии и науки, причем имманентный конфликт. Да, ввиду прежде всего ненависти христианства к науке и якобы гонений, да, якобы гонений, мы это четко совершенно говорим. А, значит, с 90-х годов мейнстрим мировой такой, сложность отношений. В широкой палитре трактуемая от синергии на определенных этапах. По этому поводу, скажем, есть моя точка зрения Фому Аквинского, например, и ее разделяют многие мои западные коллеги, что нужно его просто бюст ставить во всех вот естественно-научных университетах абсолютно. Значит, один момент, а другой момент, до конфликта, да, порой бывает. Но это ситуационные моменты, и имманентного, вот такого понятия сущностного конфликта, конечно же, нет.
Теперь.
Да, и вот точка определенная такая промежуточная в этой полемике, это Оксфордская энциклопедия, так называется, Science and Religion, под редакцией Фенгрена, нашего коллеги, которого в Пирамиде сейчас вот сотрудничает у нас, еще раз повторю, с удовольствием это делаю каждый раз, потому что иногда говорят, знаете, так, ну, кто нам тут ездит, кто там работает. Вот, ничего, прекрасно, ездят и с удовольствием работают. И вот это авторский, это труд большой, там авторский, как 20 человек почти, ведущих специалистов, она вышла в 2012 году. Более 50 тысяч бумажных экземпляров продажи. Это очень высокий тираж. Сейчас делается второе издание. Вот буквально как раз мы имели возможность с Гэри обсудить в Москве некоторые новые тенденции. Он спрашивает, и тоже мое мнение в этом отношении. И я думаю, что скоро мы будем иметь второе издание, и, возможно, будем думать о переводе публикации этой энциклопедии в России, потому что, честно говоря, иногда утомляет нашим либеральным коллегам, историкам, философам, науки объяснять, что на самом деле это не я ортодокс, отсталый маргинал, это они отсталые ортодоксы, потому что давным-давно просто не знакомы. Ну, у нас как получается, знаете, чем больше люди разговаривают о Западной Европе, тем меньше они читают на иностранных языках, зачастую им не владея. Особенно это касается старшего поколения либералов. Вот, поэтому все-таки не надо довести.
Ну, у нас в специальной школе так обучали иностранным языкам, чтобы, не дай бог, человек что-то понял вообще.
Ну, да-да-да. Вы знаете, вот тоже, тут тоже поспорим немножко с вами, потому что на самом деле...
Много советских детей иностранных языков
не знало в принципе. А российские еще хуже, Вот что меня удивляет. Но это отдельная песня. А как бы то ни было, вот это как с точки зрения академической науки. Теперь с точки зрения сообщества. А вот вы сказали, что минимальные верующих. Не знаю. У меня вот от американцев впечатления иные. Потому что США вообще интересна в этом отношении страна. Там науки вот такого рода, которые у нас считаются схоластически фундаментальными, носят очень прикладной характер. Вот, например, проходит такая... Я просто один пример. Их довольно много. Есть такая организация, американский конгресс «Медицина и религия». Это он проходит, это есть национальный оргкомитет, он проходил в этом году в Гарварде, в будущем году он будет в Хьюстоне. Первый конгресс был 3 года назад в Чикаго. Вот сейчас, когда в Гарвардском университете он проходил, я могу сказать, я был единственным русским, кто был приглашен с докладом и выступал и так далее. В Хьюстоне тоже буду я и моя коллега по кафедре, значит, моя заместитель. Там очень жесткий отбор тем и очень жесткий отбор контента, но страшно интересная вещь. В том числе касается вот мне, как специалисту по этике практическому, очень интересно, потому что обсуждается, ну, есть тематика история, то есть медицина и религия, как складывались этические парадигмы, эпистемологические парадигмы, то есть как процесс методов исследования совершенствовался.
Да, давайте пояснить, а то, может,
это отдельная слушатели... песня. То есть вопрос не только об этике. Да, нам говорят, ну ладно, хорошо, вы там христиане, хорошо, медицина, да, этика понятна. Ну, этика понятна, это мы готовы обсуждать, так говорят некоторые. Но, дескать, какое же влияние на методы исследования? Да очень даже прямое. То есть непосредственно исследовательскую программу саму, формирование ее. И главное, госпитальная практика, что важно. У нас вот курс биоэтики есть в университетах обязательно, но он очень схоластичен. А американцы очень конкретно. Кейс-стади, конкретный пример. Вот мы садимся, скажем, вот мой опыт от Бостона вот в этом году, да, сидит секция. Причем сидят евреи, мусульмане, христиане, ну, в основном, конечно, протестанты, православных было два. Я и директор центра Вагая биоэтики, он американец этнический, но он православный. Кстати, православным является Энгельгард, профессор Энгельгард из Хьюстона, из Техаса, это классик современной американской биоэтики и лидер ее консервативного крыла. То есть это тоже, в общем, тоже не маргинал, отнюдь и в этом смысле. И вот обсуждается конкретный кейс. Поступает пациентка. Такая-то, такая-то ситуация клиническая, так-то, так-то она себя ведет, конфликт возникает с врачами, а она их не понимает, значит, нет контакта, у нее такие-то религиозные взгляды, она так-то их высказывает, как оправдание отказа от лечения, например. Что делаем? То есть это совершенно кейсы, это совершенно практические вещи. Это вещи, которые нам нужно учить.
А что тут обсуждать? Ее лечить надо? Или там...
Нет, подождите. Вот я вам хожу пример. Поступает женщина, 46 лет, наркоманка, в анамнезе, сейчас отказалась от наркотиков, трое детей от разных родителей, асоциальное поведение в анамнезе, афроамериканка. 4 года назад она по исламской церкви, как они называют, member of the church, да, стала членом церкви, одна из каких-то многочисленных протестантских деноминаций. Uh-huh. Она поступает с раком матки третьей стадии, кровотечение, она отказывается лечиться. То есть она с доктором не находит общего языка вообще. Она говорит, я была грешницей, мне чуть не отобрали детей, я уверила во Христа, Христос меня спас, это мне по моим грехам, это мой крест, я вот буду умирать, и все, идите все вон отсюда.
Ну, с ней она, может, думает, что штатного психолога, как минимум, а там, она, может быть, уже и психиатра.
Она задает вопрос, штатному психологу. Дальше рассуждаем. Значит, встает один из коллег, говорит, а что же психолог в больнице, что он делает? Он приходит, начинает объяснять, вы понимаете? Она говорит, голубчик, вы во Христа веруете? Он говорит, нет.
Хорошо,
говорит, пошел вон.
Зовем вашего священника.
Дальше, вот, правильно. Дальше начинается. А это же много юридических вопросов. Кому мы имеем право разглашать данные пациента? Как мы подключаем к лечебному процессу?
Значит, а у нее третья стадия, она умрет через 2 месяца.
Ну,
уже.
Не надо, через нет, 2 месяца.
Ну, значит, пока
при нормальном
вот эти сетерки
лечении,
происходят.
Там 2-3 года, потом, понимаете, это дети же подрастают. Это все серьезно, каждый год жизни. Поэтому начинается, там структура консилиум меняется. Потом, вот, между прочим, вы верно заметили, вот, может быть, не при ее стадии, а чуть попозже, 3Б, если, да, там же возникает какая ситуация? Это, кстати, одна из вопросов практической вот, медицинской этики сегодня, биоэтики.
Это одно онкологии. И то же медицинская этика и биоэтика.
Медицинская этика – часть биоэтики, вот так скажем.
А давайте чуть-чуть подробнее тогда остановимся.
Можно я закончу насчет вот,
да,
вопросов
давайте,
практических?
А потом объясните все-таки
биоэтики.
Есть такой
паллиативная медицина у нас сегодня. Да,
да? Да.
То есть, если пациента нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Вот там меняется сама... картина само поведение врача. По идее, стандартная ситуация, как всех, как вот нас учили в свое время, да, там 30 лет назад. Есть я и пациент, есть врач и пациент. Есть диалог, есть, значит, врачебные тайны, есть, значит, вовлеченность процессов, какие пациенты, какие-то дела. И то нас-то учили как в советское время. Ты лечишь пациента. Это одна линия, да. Потом под влиянием, в том числе, западным, в том числе под влиянием, когда стали в 90-е годы вскрываться вот эта история все-таки российская, христианская, угу. Да, у нас есть понимание, есть я, врач и болезнь, и мы вместе с ней боремся. Понимаете, это совершенно разный алгоритм поведения врача, это совершенно разный уровень доверительности с пациентом. Простой вопрос, мы информируем о диагнозе, если он тяжелый или нет.
Вот это меня всегда тема очень волновала здесь.
То есть, видите, какие вещи мы сейчас скрываем? Следующий вопрос. А если пациент явно безнадежен, то есть мы говорим о поздних стадиях, скажем, онкологических заболеваний, то есть в рамках паллиативной медицины мы его ведем, продлить жизнь и облегчить уход из жизни. Значит, из духовного, ну, его вероисповедание прямо вовлечено, да? Родственники. Значит, родственники совершенно по-другому присутствуют. Это не то, что я там после аппендэктомии, я вышел из операционной, 2 слова сказал, все пошли вон, спокойно через 5 дней он домой возвращается.
Угу.
Тут другой
если
процесс.
Если нет осложнений.
Ну, естественно, понятно. Здесь они постоянно присутствуют. Это же уход из жизни, это совершенно другая ситуация. Дальше. Средний медперсонал по-другому вовлечен. Потому что родственники общаются с медсестрой палатной. Она другое значение имеет. Она уже не просто, она уже собеседник у этого человека. Не просто понесла назначение, выполнила. Тут колоссальным образом усложняются задачи. И вот как их решать, и есть, собственно, задача современной медицинской биоэтики.
Ну вот об этом буквально продолжим говорить еще через минуту. У нас в гостях Дмитрий Алексеевич Балалыкин, профессор Первого Московского медицинского университета, доктор медицинских наук, доктор исторических наук. Здесь Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».